Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 18 июля. У микрофона Ирина Чернова. И с удовольствием представляю с нами в православном слове на Медио Теос иеромонах Дмитрий Першин.
Добрый день.
Журналист-миссионер, добавлю. Отец Дмитрий, вот я-то планировала поговорить с вами о предстоящем дне крещения Руси, а вы вот по дороге уже так сориентировались и мне прислали предложение такую тему поставить. Как увидеть мир глазами Сергия Радонежского? Но я думаю, что это близко, это, в общем-то, одно и то же почти.
Это не совсем одно и то же, потому что мир Киевской Руси – это мир до монгольского нашествия.
Ну да, по времени
это,
да, но...
это мир до падения Константинополя под ударами латинян.
Угу. Но это сути христианства.
Это совершенно другое переживание христианства. Угу. Его эхо дошло до нас, и мы можем увидеть, услышать его на русской земле, в нынешней границах России, в Пскове, в Мирошском монастыре, который был расписан в XI веке, в начале XII, при Нифонте был такой псковский епископ Нифонт, он прибыл из Византии. И он был человеком просвещения того древнего христианского. Он строил храм, их расписывали византийские мастера, и вот в этом удивительном храме сохранилось 70% росписей. И там нет вообще фрески о страшном суде. И на выходе из храма, на западной стене, где у нас обычно, в наших храмах, ну, чаще всего изображаются вот эти вот, значит, витки змея, весы, страшный суд, грешники, ангелы, там Евхаристия. Это совершенно другое ощущение христианства. Оно, скажем, дошло до нас через вопросы и ответы. Был такой Киряк, священник, который задавал Нифонту вопросы на очень много, по разным темам. Только-только Русь крестилась, и там были совершенно поразительные вопросы. Он спрашивает, почему мы над младенцем молимся об упокоении его души, вообще совершаем какую-то молитву, ведь он не успел согрешить, если он умер, маленький младенчик, об упокоении. Нифонт отвечает, а понимаешь, говорит, пишет он, мы молимся о прославлении его. То есть молитва, вот это последование панихиды, это очень древняя традиция, уходящая в самое начало, в первые века христианства, вот буквально первый-второй век. Ведь уже тогда были мученики, исповедники. Это молитва о канонизации. Отпевая человека, мы просим Бога прославить его в лике Небесной Церкви. И вот память об этом дошла до XII века, дошла до Руси, а потом происходит катастрофа, татаро-монгольское нашествие. И вот в том же Пскове уже другой монастырь мы видим, построенный позднее, через три века. И там уже на западной стене страшный суд, и там изображаются вот самые страшные герои истории, да, всемирной. Это Антихрист, а за ним святополк окаянный, предатель, тот, кто предал. Потому что самый страшный человек, что в западном Средневековье, что в русском, это тот, кто ночью открывает ворота осажденного города врагам. И вот, и причем это, он изображает святополк в позе йога, что интересно, поэтому я шутя говорю, что индийская духовность была известна, на Руси просто она воспринималась иначе. Вот, и это другое ощущение мира. И вот Сергий Радонежский...
А он человек, мог ее практиковать?
Что, ну, бессодержимость? Ну, ладно, иконописец наделяет святополка окаянного чертами человека в состоянии предельного падения, крайнего падения. И он эти черты, он, или уж он творчески находит, очень может быть, что просто это некое творческое решение, или, может быть, действительно были какие-то связи с Индией, сложно сказать, но так или иначе он как раз, что удивительно, наделяет его чертами такого индийского йога в состоянии, значит, медитации.
Отец Дмитрий,
но это просто параллель. Я ни в коей мере сейчас не ставлю никаких диагнозов. Просто обращаю внимание, очень интересный эпизод. Сергий Радонежский – это тот человек, которому удалось вернуть вот эту, связать распавшуюся связь времен и в какой-то степени вернуть вот это очень светлое евангельское дыхание христианское вот в нашу поломанную между усобицами князей с страшными, значит, набегами татаро-монгольских орд, пленом. У нас 2 миллиона человек за 300 лет было, значит, из России отправлено в плен на юга. Навсегда они пропали. Вот эти легенды, эти были на Змее Горыныче, они на пустом месте возникли. И вот в этом хаосе, в этом кошмаре именно Сергий нашел какой-то образ благочестия такой, который окрылил многих. И вслед за ним действительно сонмы, то есть десятки человек, может быть, даже сотни в разных местах России, Пахомий Нерезкий, сподвижник Сергия, в его время живший, и многие другие на русских северах, вот эта русская Фиваида, они обращаются к молитве, к нестяжанию, к деланию. И из этой удивительной молитвы, из этого образа Святой Руси, который вот тогда выкристаллизовывается на Руси, рождается удивительная иконопись Андрея Рублева. И поэтому мы с вами счастливые люди. Сегодня память преподобного Сергия, вчера была память Андрея Рублева. Нам дано увидеть мир глазами Сергия Радонежского. Благодаря его глазам, благодаря гению, таланту Андрея Рублева, который запечатлел некие тайны Царствия Божия в своей поразительной иконописи. И вот эта иконопись Андрея Рублева, она перекликается, и тоже это загадочно, нет ответов у искусствоведов, как это происходит, но она перекликается с возрождением на Западе. Там возникают некие, скажем, темы, цветовые решения, которые в то же самое время намечаются где-то на Западе, куда, кстати говоря, после захвата мусульманами Османской империи частей Византии уходят греки, иконописцы, мыслители, и, собственно говоря, становятся такими кристаллами западного возрождения. Об этом тоже мало кто задумывается, что вот эта варварская Европа, в то время это еще Европа достаточно, ну скажем, непросвещенная в целом, в общем и целом, она во многом, вот этот качественный рост происходит, переход в новое качество, благодаря иммигрантам, вынужденным иммигрантам из Византии, которые уходили туда, элиты уходили под натиском мусульман, уходили на Запад, в Италию прежде всего, где были греческие монастыри, сейчас сохранились эти древние росписи, ну и далее. Вот. И Сергий как раз человек, который здесь, на Руси, сумел каким-то чудесным образом вот эти некие зерна вот, светлого евангельского христианства, благовестия, привнести, и они дали поразительные плоды. Россия собралась вновь.
Ну, это интересно, важно, конечно. Отец Дмитрий, а вот можно все-таки я вас спрошу, ну вот как планировала, если немножечко в ранний период посмотреть, когда князь Владимир принял христианство, вот можно я сошлюсь на одну публикацию, в которой вы говорите, что если бы не этот выбор, то не было бы Гагарина, Титова.
Конечно, не было бы Гагарина, Титова.
А вот как вы связываете христианство и прогресс? Вот это что? Ну, я бы, конечно, сразу сказала, что это уже благодать, благословение Божие, благодаря такому выбору правильному Бог отправил на землю, послал нам Сына Своего для спасения. А с другой стороны, может быть, христианство еще и человеку дает некие качества?
Христианское благовестие прорастает через пласты культуры век за веком и охватывает все новые измерения, все новые регистры человеческого бытия, начиная от самых непосредственных и прямых заповедей: не воруй, не убивай, не прелюбодействуй. Есть целые соборы. Вот мы об этом совершенно забыли, что были целые соборы в III, в начале IV века, именно этому посвященные. Дело в том, что в Римской империи границы были подвижные. То варвары, значит, с востока надавят персы, да, допустим, то, наоборот, римские войска смогут оттеснить назад, вернуть. И вот на этих переходящих территориях там было население, кто-то бежал, кто-то оставался, потом, значит, вынужденные мигранты возвращались, а их имущество кто-то уже прибрал к рукам. Ну, может быть, не специально, просто чтобы оно не пропадало. Ну, коров там какое-то, что-то по хозяйству. Вот были целые соборы, об этом сейчас забыли, где четко ранжировалось, четко соотносилось. Вот если ты сразу вернул то, что ты позаимствовал, как Карлсон, да, в свое время, хозяину, то ты не отлучаешься от причастия. Если ты тянул какое-то время, то на 2 недели. Если пришлось приглашать свидетелей, то аж на месяц. Ну и так далее, вплоть до, так сказать, до лет уже. И вот эти зерна, это некое воспитание праведности, такой бытовой праведности, они проросли. Вот мы сейчас удивляемся, как же так. В Скандинавии, в ряде европейских стран можно оставить кошелек где-то там, сказать, вот в каком-то здании, в гостинице, да, на окне, и он будет лежать годами, никто не возьмет. Это при том, что Скандинавия – это те самые русы. Рус, слово русский, рус, оно скандинавского происхождения. И, в общем, викинги – это ведь бич, это кошмар, это, так сказать, ночные кошмары, ну, скажем, и римлян, и европейцев позднейших. И мы тоже русские в летописях до крещения Руси – это, в общем, люди, которые себе позволили все, ничем себя не ограничивали. Вот проходит несколько веков, несколько, может быть, столетий, десятков веков, но мир совершенно меняется. Это этика. Но дальше это благовестие прорастает сквозь культуру, сквозь науку. И происходит переход от языческого, магического мироощущения, от Аристотеля и Платона, через анафемы, которые на Аристотеля и Платона налагают восточная и западная церковь, расчищая путь для другой науки, не магической. Так вот, происходит переход к физике современной. И поэтому выбор князя Владимира, именно выбор в пользу христианства, византийского, восточно-христианской традиции, он открывает просторы для Гагарина и Титова. Это так. Потому что мы можем посмотреть, есть страны, где этого не случилось. Индия, предположим, да, и там не происходит выхода в космос. Ислам, который близок, это монотеизм, да, но в котором нет, скажем, учения о том, что Бог, сотворив мир, сохраняет законы этого мира. Да? В ряде направлений ислама, в богословии, Аллах, он обеспечивает универсальность мироздания, закон мира одинаковый, они те же самые везде. Да? Это не язычество, где мир разорван между богами и вообще непонятно, что происходит. Но все воля Аллаха. И поскольку воля Аллаха может изменяться, и мы не знаем как, и это она запредельна для нас, то, соответственно, невозможен прогноз, невозможна наука. Нет смысла находить законы сейчас, потому что они могут измениться завтра, неизвестно, были они такими вчера. Вот монотеизм библейский, христианский, который, собственно, рождается в недрах библейской традиции и очень серьезным богословием, благодаря серьезному богословию православному, был раскрыт и развернут, да, в целые парадигмы, в том числе научные, он дает простор современному научному знанию, которое потом уже через века становится состоянием всей планеты. И сейчас мы видим совершенно замечательные успехи и в странах ислама, и в Индии, и в других, в Китае, и в других странах. Но все-таки парадигма научная, которую они используют, она рождается в Европе, именно здесь. И есть, конечно, связь между выбором князя Владимира и тем, что русские покорили космос. И мне бы в этой связи хотелось напомнить о том, что у нас есть удивительный русский писатель, абсолютно забытый сейчас, Данилевский, который в 1867 году написал книгу, 867 год, то есть это эпоха Достоевского, Некрасова. Очень короткий рассказ, он есть в интернете, называется «Через 100 лет». Это такой, знаете, сон о будущем. И вот там описывается Европа, уже наших дней, 20 века, в которой она капитулировала перед язычеством, она провалилась в такое вот расслабленное состояние, язычество бытовое, да, вот на уровне этики. Она отказалась от заповеди, она полностью вот разлагается, рассыпается. Она бросила вызов Китаю и проиграла в этой войне, и поэтому Китай обеспечивает политическую власть, но позволяет им жить, как они хотят, и они там живут. Нет дворян, то есть все это рухнуло. Остался капитал, правда. И есть Россия, у которой хватило ума не воевать с Китаем, и поэтому она сохранит относительно автономию в этом будущем. И вот там возникает диалог между русским, значит, и французом, они в некоторой позиции друг к другу. И в русский говорит, да, значит, вот, да, на столах находятся трубочки, пишет Данилевский, с помощью которых ты можешь узнать, какая опера идет в каком театре, и услышать ее прямо сейчас. Это 1867 год, да, то есть по всей планете, по его мысли, есть некая удивительная коммуникация, города описываются как наши современные, со всеми, значит, какими-то коммуникациями с теплом, со светом, с водой. Так вот, он говорит, этот русский человек, зато, говорит, мы поднялись в воздух, и там три восклицательных знака. Можно предположить, что нечто более серьезное, чем просто полет на воздушном шаре, имел в виду этот герой, проснувшийся через 100 лет в 20 веке этого замечательного русского писателя. Но интересно, что эти грезы о космосе, они вообще-то были на Руси, и эти предсказания сбылись.
Отец Дмитрий, мне так показалось, что вот в той публикации вы отвечали на вопрос, почему государство, где христианство другого направления, где католичество, протестантизм, там экономические большей развитости? Или... Ну да, и более развиты это экономически так, в так, сравнении с православными.
Такая
да.
гипотеза существовала. Ее автор, авторы, точнее, это целая плеяда авторов, пыталась доказать, что протестантизм прогрессивнее католичества, и поэтому, дескать, собственно, именно протестантский вот этот разворот, он дал толчок европейской экономике. Последующие, это в начале 20 века, последующие работы уже, так сказать, экономистов, которые большую базу использовали, показали, что нет. На самом деле, страны католические, они даже немного богаче протестантских, но это все вот, так сказать, в несколько процентов. Вот. И надо сказать, что русская земля ничем не уступала сказать, своим партнерам, да, в 19 столетии, когда она была христианской, в целом, как если говорить, они там выбыли на уровне цивилизации. Но вот эксперименты большевиков, конечно, переломали, ну, переломали и ноги, и руки, и кости, и я боюсь, что выбили и мозги наши, и последующих правителей разных. Он ведь тоже был очень разный коммунизм, да, был такой радикальный коммунизм, был страшно депрессивный коммунизм в сталинские годы, значит, был период оттепели хрущевской, одновременно гонений, вот, потом было, значит, некое брежневское безвременье, когда все-таки что-то можно было как-то делать, потом хрущевская новая эпоха гонений, и сидели в лагерях, об этом сейчас, так сказать, не вспоминаю, сидели в лагерях за веру и православные, и баптисты, и католики, и иные представители иных конфессий, просто за веру. Некоторые там погибли в лагерях, некоторые пережили лагеря, вот сейчас уходит Ирина Ратушинская, Ирина Борисовна в их числе, написавшая поразительное свидетельство об этом опыте выживания на советских зонах, «Серый цвет надежды», православный поэт, который ему за 4 стихотворения дали 7 лет лагерей, из них она отсидела 5, и чуть живая, весом 34 килограмма, то есть после голодовок она была на грани жизни и смерти, ее буквально на зерно выменил в Рейкьявике Рейган, у Горбачева ее выпустили, и она осталась верной России, лишенная гражданства, она вынуждена была эмигрировать, как только ей удалось вернуть гражданство, она вернулась в Россию, и они живут здесь. Она уже ушла от нас 2 года назад, Ирина Борисовна, но ее стихи удивительные, песни на ее стихи, они живут. Вот, вот что было здесь. И, как, конечно, как, ну, можно ли сравнивать экономику, скажем, скажем, системы тоталитарной, системы, в которой подавлялась свобода. И что самое страшное, о чем говорил Молотов, он говорил, что даже не победа в Великой Отечественной войне не это главное достижение советского строя. Мы сломали кулака, мы сломали крестьянство. Он об этом говорил прямо, после войны уже. То есть вот в этом видели, это в том, что удалось уничтожить русскую село, русскую деревню, истребить кулака, уничтожить середняков, даже за то, что твой отец середняк красного командира могли выгнать из партии или, скажем, или просто репрессировать. И такие случаи зафиксированы. Вот через что мы прошли. И вопреки всему, все-таки сейчас как-то с трудом, значит, скорее, опять же, вопреки усилиям наших властей экономических, нежели благодаря, но так или иначе, как-то, очень непросто все, но Россия поднимается, в том числе экономически. Вот. И моя мечта, чтобы, конечно, нам здесь использовать опыт Южной Кореи, которая, начав в 20 веке как страна совершенно языческая, переходя на рельсы христианства, это протестантизм, это пятидесятнические такие вот форматы, тем не менее, она дает колоссальный рост в экономике, мы это видим. Благодаря тому, что происходит некий нравственный переворот, да, люди не воруют, люди честно платят налоги, люди ценят семью, ценят детей, люди отдают, вот у нас, говорят, вот в наших храмах православных там какие-то, значит, есть цены за свечи и прочее, но в наших храмах никто не платит десятину со своей зарплаты. Почти не было. Есть редкие исключения на содержание храма. И ты можешь свечи не покупать. А таинство же бесплатное. Это то, что Бог совершает. А если что-то жертвуется, то это здесь никакой корысти и выгоды быть не может. В принципе, если они есть, то священник просто недостоин своего служения, о чем не раз неоднократно говорил патриарх Кирилл. Так вот, ну и епископы говорят об этом, и мы это знаем, мы даем эту присягу священническую. Но что я хочу сказать, что...
Отец Дмитрий,
что, ну... что вот христианство, оно дает человеку некий камертон, да, понимаете, некий настрой и в науке, и в экономике, и во всем быть человеком настоящим, светлым, тем, вот тем человеком, которого собственно, о котором пытается сказать в иконах и преподобный Андрей Рублев, о котором мы читаем в замечательных текстах Достоевского, который прошел сквозь 20 век и остался человеком. Вот это надежда, наверное, для России. Все-таки пойти за Евангелием. Mm-hmm. Остальное все выстроится. Ищите Царствие Божие, и приложится экономика, и космос, и я очень надеюсь, что мир.
Mm-hmm. Вот хороший пример с Южной Кореи, потому что часто отмечают, что прежде чем вырасти экономически, вся страна утром поднималась на молитву. То есть все люди начинали рано с молитвы.
Вот я просто еще вернусь, что хотел бы обратить ваше внимание, что в Южной Корее десятина — это то, что ты просто вот каждый месяц отдаешь на общину. Естественно, там все прозрачно, там все под контролем, ничто никуда не уходит в непонятном направлении. А жертва — это то, что сверх. То есть 10% зарплаты на ближайший храм, ну, куда ты ходишь, mm-hmm. в твой храм. А сверх этого еще жертва – это то, что жертва. Вот, другое, совершенно другое сознание, другое ощущение, другое отношение ко всему. Вот, они вроде бы больше отдают, но у них, в общем-то, и рост какой, обратная связь есть. Вот я очень надеюсь, что, может быть, потихонечку как-то и у нас на Руси все-таки зерна Евангелия прорастут. Надо быть честными, Россия – страна совершенно не христианская сейчас. В лучшем случае это страна такая светская, атеистическая. В худшем она погрязла вот в магии, суеверия. На федеральных каналах, где только мы не встречаем, какие-то гороскопы, рекламы экстрасенсов. И количество измеряется сотнями тысяч. И это болезнь. Да? Вышли из атеизма и провалились в дремучую такую вот махровую религиозность, примитивную, архаичную. Не в мир Андрея Рублева шагнули, не в ту красоту, которую преподобный Сергий свидетельствовал. Понимаете?
А сегодня разве можно какое-то государство отметить как христианское? Ну, кроме Ватикана, конечно.
Конечно, можно. Но, как? Пожалуйста, страны, в которых не совершается аборт. Не потому, что они запрещены. Есть и где запрещены, такие страны тоже есть. Пожалуйста, Ирландия, совершенно в этом смысле христианская страна, Мальта. Великобритания, страна, которая является родиной либерализма, запрещает аборт по желанию женщин. Об этом мало кто знает. Там много показаний есть социальных, но вот просто так взять и совершить, потому что хочется, нет, нельзя. Там Испания, Португалия, Италия, в значительной степени христианская страна, в которой сотни тысяч человек выходят в защиту семейных ценностей. Америка во многих штатах, она гораздо более христианская, нежели, скажем, Россия сейчас. Если посмотреть на статистику абортов и самоубийств и пьянства. Вот. Надо понимать, что мы в очень сложной ситуации, что мы прошли сквозь такие испытания, и одна война чего стоила, да, десятки миллионов человек или погибли, или прошли тяжелейшие сквозь такие страдания прошли, которые даже и не снились там ни Западу, ни Востоку. Вот. И потом Хрущев, который отнимает землю у крестьян и лишает их у наших колхозников, ведь это тоже была реформа. Он же утопию строил, социализм, а люди начали спиваться без земли. Что делать? Человек, который всю жизнь отдавал земле. Вот сквозь это мы все пройдя, все-таки постепенно, шаг за шагом, понемногу, вопреки всему, мы возвращаемся вот к той радости, о которой говорит Андрей Рублев, я возвращаюсь к теме нашего праздника, который избрал князь Владимир, который, напомню, в прошлом тоже был, давайте будем честными, и многоженец, и кровь на его руках не просыхала. Это был очень крутой князь, это был очень жесткий и жестокий человек. А каким он запомнился на Руси?
Кстати, про князя Владимира.
Красное солнышко, понимаете? Значит, да. Что-то такое случилось с ним. Он настолько изменился, как разбойник на кресте.
Вот я и хотел спросить.
Стал другим человеком, родился новый человек.
Вот истина сделала князя Владимира свободным.
Конечно.
Ну, я тоже ссылаюсь сейчас вот на вашу публикацию, конечно, которую вы так и написали, что истина сделала князя Владимира свободным. Он смог разорвать с язычеством, ну, и с другими предрассудками.
Да. Надо сказать, что мы, крещенные православные люди, если позволите, я просто вот про князя Владимира закончу, не то что закончу, коснусь еще раз этой темы, его крещения. Дело в том, что во время последования крещения есть такая особая его часть этого таинства, называется оглашение, в котором мы сначала обращаемся к Богу, просим его помощи, благословения для того, чтобы человек стал воином Христовым, прям так называем, новоизбранный воин Христов, да, вот, крещаемый. Он входит в духовное воинство, он сражается с духами злого поднебесной. Это выбор, это воинский выбор, это присяга. А потом мы обращаемся к сатане с молитвами, которые называются запретительные, да, где мы ему запрещаем, мы ссылаемся на библейские прецеденты. Православие – это прецедентная традиция. Для нас события, свершившиеся 2000 лет назад, не померкли, не погасли в истории, А они имеют силу и сейчас. Они, как мы бы сказали на языке правовом, они пролонгированы во времени. И поэтому мы в той же Тайной вечере приобщаемся на литургии. И в ту же воду Иорданскую сходим, когда крещаемся. И даже молимся: «Господи, сделай эту воду Иорданской, благослови Иорданову». Так вот, соответственно, посрамления сатаны, которые имели место в истории библейской, они имеют силу и сейчас. И мы, обращаясь к сатане, запрещая ему искушать человека, говорим: «Вспомни про Пасху Христову, как ты был посрамлен и низвергнут в бездны. И сиди там, в этих безднах, в этом огне, жди страшного суда, тебе больше нечего здесь делать и искушать людей тем более. Вспомни, как Господь изгонял бесноватых. Если ты не можешь даже в поросенка вселиться без разрешения, это я пересказываю просто содержание молитв, как ты можешь приближаться к крещенному человеку, который образ Божий в себе носит?» Кстати, тут замечательная параллель, конечно, с романом Булгакова. Помните, Воланд, привизгнув, такого атеиста сказал, привизгнув незнакомец. Воланд не случайно наделяется Булгакова этими свинскими чертами, потому что Булгаков четко расставляет акценты. Да? Воланд, который издевается над мастером и его Яшуа Ганоцри, придуманным фантомом, безумно боится креста и милосердия, потому что крест и милосердие — это голос польного Евангелия, а не того, что из него сделал мастер. Но это к слову. И после, значит, молитв запретительных, крещаемый, оглашаемый точнее, он отрекается от сатаны. «Отрекаюсь, отрекаюсь». Трижды дует и плюет на него. И после этого разворачивается на восток. Да? Почему на восток в церкви православной? Потому что Господь говорит: как молния, проходящая с востока до запада, будет пришествие Сына Человеческого. Поэтому мы молимся на восток, обращаясь ко Христу грядущему, к нам, приходящему из вечности.
А не потому, что солнце оттуда всходит?
Абсолютно нет, мы не язычники. Да. Вот, мы православные христиане. Мы к нему идем, ко Христу. И он к нам выходит навстречу, да, вот сквозь время из вечности, пасхальной, в таинствах. И нас с собой соединяет. И это удивительная радость православия, то, что для нас религия, христианство — это не набор знаний, не какой-то манифест или замечательные тексты Писания Священного. Это сам Христос, из общения с которым и рождается Писание. И, кстати, и предание тоже. И это общение с ним происходит в таинствах, не в молитве. Христианство — это не молитвенная традиция, это таинственная традиция, где Бог, ставший человеком, нас делает богами по благодати. Так вот, когда мы отрекаемся от сатаны, плюем на него, а потом Христу сочетаемся, я спрашиваю крещаемых обычно, я говорю: скажите, пожалуйста, а какое у нас теперь отношение к магии, заговорам, экстрасенсам, ну и так далее, разным языческим проявлениям? Правильный ответ — наплевательское. И вот князь Владимир, похоже, когда крещался, он же взрослым человеком, уже все прошедшим, что только он там не совершал, какие не придумывал приключения на свою голову княжескую, он очень всерьез пережил это отречение от сатаны. И он бросил ему вызов и пошел за своей тетей, за своей бабкой, простите, за Ольгой, да, равноапостольной Ольгой. Он видел ее образ, и, видимо, этот образ и давал ему некие внутренние силы к этому выбору. И он стал другим человеком, он запомнился как князь Владимир, как красное солнышко, как человек, который даже предлагал отказаться от казни, от смертной казни у себя. Обсуждается, почему он это делал. Есть версия, что это чисто экономическая логика, чтобы больше брать штрафов с бандитствующих. Тогда были и такие, разбойники были. Вот, и епископы его уговорили вернуть смертную казнь, потому что распоясались разбойники. Но так или иначе, вот князь Владимир один из тех, кто на Руси отменял смертную казнь. Это я говорю сейчас, в частности, потому что существует справедливая точка зрения, что все-таки в Европе смертную казнь отменяли не христиане, а атеисты. И вот люди эпохи Просвещения, они на этом настаивали, сказать, заботясь о человеке, да, понимая, что даже лучший суд может ошибиться. Но вот на Руси задолго до них, до 18 века, с этой идеей, и он даже довел до реализации, как раз эти вещи проговорил и реализовал князь Владимир.
То есть это не политический шаг был, а вот истина, который посетил князя Владимира?
Я думаю, что и политика тоже здесь была, но на своем месте. Вот, выбирая главное, он, соответственно, как человек, пакетом получает и все. А что такое Византия? Это для нас она Византия. Сами византийцы себя таким ни разу не считали. Они себя именовали римлянами, ромеями. Это была Римская империя, та самая Римская империя. Западная часть рухнула, да, под натиском варваров, а Восток устоял. Более того, он дал удивительные плоды святости, удивительные плоды мысли, величайшее богословие, Максим Исповедник, Григорий Палама, удивительные иконы, молитвы, да, вот, гимны христианские рождаются вот в этом очень сложном, и она все время была в состоянии войны, то Запад, то Восток. то, значит, удар в спину нанесли крестоносцы, которые в 4-й крестовый поход, значит, захватили Константинополь, его разорили и ограбили страшно. И вот это, я думаю, та самая трещина, которая разделила всерьез Запад и Восток, потому что ссора папы, значит, с патриархом вряд ли была бы столь катастрофичная. Они случались, и потом они залечивались, эти раны. А вот грабеж открытый, надругательство над святынями, это осталось, конечно, в такой зарубкой в памяти византийцев, вот тех римлян, тех, сказать, тех ромеев надолго. Вот. Вот какой выбор делал князь Владимир. Он выбрал самое глубокое, самое развитое, самое, мы сказали, сейчас продвинутое христианство. Потому что что такое Запад, что такое папа в эпоху князя Владимира? Это, в общем, периферия варварская, ну, с какими-то амбициями, конечно, вот, со своими достижениями, конечно. Но подлинная Римская империя, как и сам папа считал, это Византия. И он вводит Русь в орбиту братства, содружества христианских народов, которые вокруг Византии собирались. Это были греки, это были сербы, это были русские, молдаване, румыны нынешние. Там были сложные отношения, там были и войны, были и конфликты, все было, да. Но все-таки сердцевиной, да, духовной этого братства народов христианских было православие.
Отец Дмитрий, а вот церковь спешит все-таки за временем или не спешит?
Я очень надеюсь, что нет, потому что время настолько сейчас всех, вот все эти, дух времени настолько всех измучил бесконечными какими-то новостями, то у нас какие-то гаджеты все новые и новые, то роботы бегают.
Ну да, вот проповеди
то
в интернете.
То всплывающие подсказки. Это... Нет, я сейчас о другом говорю. Угу. Я говорю о том, что очень много суеты и хлама, и очень много разных вот этих пузырей земли, их назвал Шекспир, да? Помните, ведьмы? Леди Макбет, пузыри земли. Макбет, значит, ведьма там появляется, он их называет пузыри земли. Вот этих пузырей земли очень много. Идеологических, таких как Проханов, скажем, или Дудин, всяких вот этих, попсовых не буду даже их называть. И прочих, и прочих. И вот в этом хламе, в этом шуме, в этом, так сказать, в этом отстое, если позволите так выразиться, людям очень важно выйти за пределы к подлинному, к настоящему. И церковь — это машина времени, где можно увидеть мир глазами Лермонтова, Пушкина, вот, Андрея Рублева, Достоевского, понимаете, князя Владимира. Русская традиция, потому что она сквозь все эти 2000 лет сохраняет некое тождество, да, некое единство с той церковью апостольской. Православие — это восприятие, рецепция христианства античного. Вот оно как в 3-4 веке сложилось, так с тех пор, в общем-то, по большому счету не меняется. Конечно, включаются новые пласты преданий, конечно, рождаются новые тексты, новые молитвы, новые иконы, да, но канон, да, но традиция та же. И мне кажется, человеку в наше время, даже с позиции вот, чисто психиатрии, да, психологии, очень важно иметь что-то, что не меняется. Дворик, который не отутюжили, не переложили плиткой, скажем, не изукрасили баннерами, не заполнили рекламой. Вот тот дом детства, да, детство моего. В этом смысле православие – это дом нашего детства. И он сохраняется, вопреки всему, в том числе вопреки нам, православным священникам, духовенству, иерархии, которые тоже все время какие-то, так сказать, ищут, хочет что-то улучшить, углубить. Это делать надо. Реформы, они сопровождают жизнь церкви. Каждое десятилетие что-то меняется. Это не обязательно отрицательно. Это может быть... То есть реформа в православном понимании — это не кардинальный переворот всего, да? Но это может быть новая молитва. Вот, скажем, оптинские старцы сложили удивительную молитву. Она вошла в число православных молитв. Назвать это реформой, наверное, нельзя, но это некоторое расширение, так сказать, горизонта, да, молитв. Появляются молитвы на русском языке, вот, благодаря оптинцам. Новые сейчас появляются молитвки замечательные. Это будет обсуждаться. Из них лучшее останется. Что-то уйдет, ну, просто останется в истории, что-то останется в традиции, продолжит свой путь. Вот это обновление происходит, но в том числе некоторые, конечно, допускаются и искажения. Может быть, не специально это происходит, да, это просто болезнь роста. Какие-то сложности, это тоже бывает. И надо понимать, что церковь — это живой организм, и она не растет, знаете, как идеальный кристалл. Потому что идеальный кристалл, он замечательный, но это не живая жизнь, это не живая материя кристалл, это мертвая материя, которая растет в каком-то растворе. А христианство — это жизнь, а жизнь, Господь с чем ее сравнивает? Дрожжи, помните? Вот это вот тесто в этой катке, да, в этой бочке или в этом, значит, глиняном каком-то сосуде, когда оно поднимается, представляете, тесто поднимается, что это такое? Оно там и лопается, и там, значит, углекислота выделяется. Форма у него совершенно не кристаллическая, этого теста. Но оно живое. понимаете, оно живое. Или зерно прорастает сквозь землю, да? Уж какие формы, только зерно на пути, значит, из вот этого зародыша к древу не проходит. Но на выходе удивительное древо, дерево, где ангелы небесные поют. Вот нечто подобное церковь.
Отец Дмитрий, нам позвонили, мы сейчас послушаем. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте, Ирина, это Дмитрий, да, вот да. Интересный разговор. Да, вот мне хотелось бы спросить, а вот в свете того, что вот говорится, как вот ваш гость видит вот обетование Адивеева, потому что было сказано, что Антихрист войдет в Москву, там, в Петербург, а Адивеева не войдет. Вот, мне кажется, на самом деле это такое пророчество о домостроительстве церкви, что вот Христос, как Серафим говорил, Христос воскресе, радость моя, и что Дивеево — это некоторая вот церковь избранных, церковь воскресения, да, когда вот там есть такое сравнение, что вот когда по воскресенье был улов, то цепь не рвала, сеть не рвалась, да, что это церковь избранных, а когда вот первый раз Петр закидывал сеть при призвании, и сеть рвалась, то эта церковь еще вместе, ну, и с теми, кто там, ну, вошел не дверью, да, и, соответственно, да, вот, и мне кажется, что судьба православия именно в том, что все время внутри вот есть разделение на внешний и внутренний двор, и надо победить фарисейство при правильных догматах.
Ну, я сошлюсь здесь, Дмитрий, на отца Иоанна Крестьянкина, который имеет моральное право на такие резкие и горькие суждения, пройдя лагеря сталинские, и потом, будучи под прессом КГБшников, он выстоял. Он сохранил веру, он был человеком великой молитвы и традиции, и мудрости глубокой. И дожил до наших дней практически. И вот отец Иоанн, когда началась тема ИНН, конец света, антихрист, вот эти все, мутная вот эта волна, кстати, сгенерированная, как ни странно, все-таки не в православной традиции, а это изначально это видение, которое пригрезились протестантским, неохаризматическим, значит, товарищам в США, они были опубликованы, прочитаны греками, страстильниками, которые были в расколе с канонической церковью, ими еще раз переписано уже, так сказать, под православным таким, в православном ключе, но там хотя бы ссылку давали. А потом наши русские уже греков прочитали и уже ссылок давать не стали, просто выдали это за свои видения и грезы. Так вот, когда вот эта муть поднялась со дна апокалиптическая, отец Иоанн написал очень горькое и трезвое письмо, уже на излете своей жизни, святой жизни. Он сказал, что давно мы уже все в этом царстве Антихриста. По своим грехам, по своим страстям, по отсутствию любви между нами, мы все уже давно там. Не надо никаких печатей, клеем, ничего этого не надо. Все уже случилось. И то, что Бог нас терпит, это великое его милосердие. И мы можем выйти навстречу Ему, Богу, да, и стать иными, и не пойти в это царство Антихриста, царство смерти, духовной смерти. Это в нашей свободе, да, пока время нам дано. Вот. Но не надо питать иллюзии о том, что есть какое-то место на земле, какая-то локализация, где, значит, эта ситуация распада, она не действует. Таких мест нет. Мы все внесем печать последствий грехопадения Адама и Евы, к сожалению, усугубляемую нашими грехами. И Дивеево никоим образом не делает человека лучше само по себе. Не надо думать, что какое-то место, будь то Афон, Дивеево и так далее, оно само по себе производит внутренние перемены в человеке. Только покаяние, только внутренний труд, осознание своих ошибок и плач, покаянный, исповедальный плач Господу. И таинство исповеди обновляет нас изнутри. Ну, а таинство причастия делает нас подлинными. Поэтому в любом храме, где совершается божественная литургия, не то что Дивеево, все святыни мира присутствуют, потому что там сам Христос, который, собственно, и делает святыни святынями, благодать которого и делает все эти монастыри, все эти обители, все эти храмы местом спасения. Вот. И поэтому в любом храме весь Иерусалим. Об этом еще в IV веке писал Василий Великий. Что, говорит, вы стремитесь к этим, значит, в этот Иерусалим, к этим святыням, к гробу Господню? Там же тоже были массовые паломничества. Зачем? В каждом храме, рядом с вашим домом, все это. Да? И более того, там сам Господь живой, с которым вы можете быть в общении. Зачем устраивать вот эту подмену духовной жизни, значит, духовным туризмом? Тогда эта проблема тоже была. Поэтому не будем питать иллюзии. Дивеево ничем не лучше, не хуже любого храма, в любой точке планеты, от Антарктиды, где есть храм Русской Православной Церкви, до, может быть, Греции, до Мурманска, где бы ни совершалась литургия, даже если двое или трое собрались, и в их среде священник или епископ, и они совершают, по благословению епископа, канонически совершают божественную литургию, там в той же мере Господь, в лагерях, в бараках, на Магадане, где томились заключенные, где совершалась литургия, на Клюквенном соте, такое тоже было, и там был Господь, в той же мере, что и в каких-то замечательных, скажем, Киево-Печерских пещерах, да, или в Лавре Киево-Печерской, или в Псково-Печерском монастыре, или в Дивеево.
Отец Дмитрий, вот хочется как-то, может быть, поподробнее еще поговорить, все-таки как увидеть мир глазами Сергия Радонежского?
Очень просто. Идете в галерею Третьяковскую.
Хорошо.
Покупаете билет, если взрослый человек, если ребенок, то не надо, что здорово. И зал древнецерковного искусства там есть. И там иконы. Иконы преподобного Андрея Рублева, его память мы совершали вчера, Троица, Спас, Звенигородского чина и другие иконы. И ему, конечно, Господь дал дар, и его он упорным трудом этот дар притворил, конечно, уже в мастерство величайшие иконописцы. И будучи духовным чадом преподобного Сергия, или учеников Сергия, преподобного это обсуждается, но это не важно в данном случае. Он сумел красками выразить то, что было на сердце у Сергия, у преподобного Сергия. И благодаря тому, что часть икон сохранилась, мы можем просто прикоснуться к этой молитве, понимаете, к этому образу благочестия и настраивать свое сердце, свою душу по этому камертону.
Я просто хотела что-то из его духовных наставлений. Ну, например, в интернете можно найти 12 духовных наставлений преподобного Сергия
Радонежского. Нет никаких духовных наставлений, ничего не сохранилось. То есть даже,
он не писал
даже слова о том, что ему надлежит нам побеждать ненавистную рознь мира сего, это все-таки, сказать, нечто придуманное из самых лучших соображений. В начале 20 века речь шла о Сергии, вот из, по-моему, славянофильской среды, не могу ошибиться в фамилии, кто из них об этом написал, это было написано. Но от самого Сергия не дошло текстов никаких. Он сделал гораздо больше, преподобный Сергий. Он написал в сердцах своих учеников. И уже они, Андрей Рублев и многие другие, Никон, который после него, после Сергия созидал обитель, они в камне, так сказать, выразили молитву Сергия, да, собор Троицкий при Никоне Радонежском был построен. Там Андрей Рублев в иконописи. Его ученики Сергия, разойдясь по России, по северам русским, вот этот образ благочестия передавали там. И земля русская без насилия, без каких-то, скажем, там, скреп, да, вот как сейчас принято, все на скрепы делал ставку, она изнутри стала собираться. Пошла за нестяжателями, пошла за теми, кто вот как-то просвещал землю русскую, да, старался это делать. Там были свои споры, они были очень серьезными, были свои дискуссии, были трагические истории в истории Древней Руси, да, средневековой Руси, все это было. Но вот этот некий импульс, да, некое дыхание вечности, светлое дыхание вечности, оно коснулось земли русской благодаря в том числе преподобному Сергию и многим другим его сподвижникам, имена которых мы даже не знаем. Дело в том, что в православии канонизация не означает, что все остальные не спаслись. Она означает, что этот путь, да, которым прошел человек прославленной церкви, этот путь ведет в Царствие Божие. Но это не отменяет иные пути, которые просто, ну, скажем, не вошли в орбиту внимания иерархов там, или народа Божия. Но были сподвижники Сергия, ведь где-то он черпал свой опыт, да, у кого-то он тоже учился. И эта традиция старчества, подвига, молитва дошла до наших дней. Вот один из тех, мы сегодня о нем говорили, отец Иоанн Крестьянкин, один из тех современных подвижников, кто эту традицию нам явил в наши уже самые последние годы.
Угу. Отец Дмитрий, я вот обратила внимание, вы сказали, что милосердие, оно вводит в страх вот эти все нечистые силы.
Человеческое сострадание, милосердие. Mm-hmm. Это дает надежду язычникам и атеистам, о которой писал апостол Павел. Помните,
то есть вот в этом и сила наша христиан?
Да, конечно. Вот именно вот отказ от мести в пользу милосердия. Напомню, что с этого начинается великая литература европейская. Да? Это тема Илиады Гомера, в которой герои перешагивают через олимпийцев, через их мстительность, злобу, коварство, и протягивают друг другу руки. Да, это руки, так сказать, обогренные кровью, да, это битва. Но царь прямо приходит за телом сына Гектора к убийце сына, к Ахиллу, который в честном поединке сразил этого витязя. И Ахилл сначала упирается, а потом в слезах принимает дары. Царь принес дары, потому что Ахилл потерял друга Патрокла. Гектор убил Патрокла по ошибке. Я не буду пересказывать сюжет Илиады, кто помнит, вспомните об этом. Кто нет, посмотрите, совершенно замечательный текст, древний текст, в котором есть зерна евангельского благовестия, блаженные миротворцы. Так вот, Ахилл прощает отца того героя, который убил его друга, а отец прощает Ахилл, убившего его сына, они протягивают руки друг друга, примиряются в слезах, принимают дары, Ахилл принимает дары царя, дает тело сына Гектора, чтобы его похоронили, и это вызов, брошенный Олимпу. И с этого начинается сивое время, так называемое время, когда над миром магии, язычества, над миром вот этих, этого диктата олимпийских богов, жестоких, немилосердных, страшных, поднимается мир человечности, да, того гуманизма, который столь неприятен многим ныне в России, к сожалению, но который своими корнями уходит вот в эту общечеловеческую надежду на то, что Бог, настоящий Бог, он милосерден, и он с человеческим лицом, он слышит нас. Ну, я бы сказал, водомитское предание, на самом деле, в память о той катастрофе, которая случилась в раю, и о том Боге, который ждет нас, да, и готов прийти к нам. Вот память об этом, она присутствует в мифологиях разных, в поиске духовном, да, всего человечества. И она, собственно говоря, разворачивает некоторые цивилизации, а именно Эллада, греческая цивилизация, индуизм, там Будда бросает вызов индуизму. Безусловно, это Иран, да, в котором появляется протомонотеизм, скажем так, и отчасти библейская традиция, в которой Бог открывает себя через пророка Исаию не как Бог народа только этого, но как Бог всего человечества. И пророк Иона тоже, да, об этом книге повествует. Причем Бог, который идет на страдания, идет на смерть. Вот это прото-евангелие Исаии, оно по времени соотносимо с Илиадой и Гомерой, оно чуть позже прозвучало. А через два века после этого вызова олимпийцев, который бросает Гомер, рождается греческая философия, которая ищет единое начало, которое не олимпийским является, которое не антропоморфно, которое над этим миром страстей. И потом вдруг выясняет, благодаря апостолу Павлу, что это единое начало, о котором уже писал Платон, оно не безлично, не где-то в каких-то запредельных высях, а оно выходит из своей непостижимости нам навстречу. И оно обращено к нам, и каждого принимает свои объятия. Это тот самый Бог Библии, о котором знали библейские пророки, о котором грезили философы Греции. Поэтому, конечно, милосердие, сострадание, жалость — это зерна Евангелия, и они рассеяны во всей мировой культуре.
Отец Дмитрий, ну вот мало времени у нас остается, все-таки вот хочу продолжать тему милосердия, еще спросить, ну вот как вы объясняете слова «побеждай зло добром»? Это вот тоже борьба, ну, с злыми силами духовными?
Ну вот у нас только что закончился лагерь подростковый «Братство православных следопытов», и у нас там подростки, обычные дети, вот не какие-то, так сказать, элитные, самые простые, хорошие, разные. И, конечно, у них свои конфликты, и, конечно, им хочется кому-то, у них же чувство справедливости обостренное у подростков, да, вот черное-белое, все. И хочется кому-то вот не то чтобы отомстить, но чтобы было по справедливости.
У нас 3 минуты.
И я наших детей поддерживал, утешал, говорю, ребята, когда вы добром отвечаете, когда вы любовью отвечаете, вы уголье горящее собираете на голову того, кто вас обидел. Что это за уголье, говорю? Они задумываются. Они говорят, ну у него там душа болит. Я говорю, да, говорю, это совесть его будет мучить. Он вам, значит, сказал, что вы редиск, а вы ему сказали, что он репка, понимаете? Его потом совесть будет мучить. Как же так? Он обзывается, а вы его репкой называете. И глядишь, через какое-то время он станет репкой. Как назовешь человека, таким он и станет. Вот. Поэтому, конечно, зло можно побеждать добром, но Павел, понимая нашу немощь человеческую, он говорит, слушайте, ну, если уж очень хочется отомстить, сделайте доброе дело тому, кто вас обижает. Вы тем самым угольки горящие на его голову собираете. Не в том смысле, что этого бедного товарища потом будут жарить на сковородке в вечности, нет, а что просто совесть у него проснется, эти угольки, так сказать, начнут прожигать его душу, закостеневшую в грехах, и, может быть, он скажет, Господи, что ж я на него-то накинулся, что ж я творю-то, и тоже станет хорошим.
Так, ну,
так по-детски, если позволите.
Да, ну, очень хорошо, очень понятно. Прочитаю вопрос от Светланы. Можно ли носить иконку с изображением святого вместе с крестиком на одной веревочке или цепочке?
Конечно, можно.
Так, у нас остается все-таки еще 1,5 минуты. Отец Дмитрий, ну, может быть, вот еще что бы вы добавили, ну, о сути-то христианства, вот о выборе князя Владимира, о том, как смотреть на мир.
Ну, суть христианства — это крест, Господень крест, который нас всех спасает, и наш собственный крест, который мы несем, и который может нас действительно очень сильно к земле придавить, это бывает. Вот. Но будем помнить, что вместе с нами Господь идет. И там, где страдания, там и благодать, там, где крест, там и Пасха. И вот Ирина Ратушинская сквозь страшные прошла страдания и муки, да, и голодала, спасая, заступая за своих, и отстаивала веру свою. И она ушла в вечность, но ушла она исповедницей. Не прославлена в лике святых, но мы знаем, что она там отец Ан-Христианки, она страдавшая, молившаяся за следователя, которому пальцы сломал на допросах, вошел в вечность великим святым. Он будет прославлен, мы в это все верим, в православной традиции. Кто знает его текст, я с ним был знаком. Понимаете? Поэтому возможно, возможно войти в эту радость Господа нашего. Преподобный Сергий вошел, Андрей Рублев вошел, Достоевский прикоснулся, нам с нами поделился. Как-то я думаю, что...
Это и радость нам, со страданиями.
И нам да. тоже Господь простирает вот эту светлую, пасхальную, радостную вечность, куда мы тоже можем войти. Но, наверное, на этом пути нужно будет и труды понести, и какие-то оплевания, скорби претерпеть. Но, знаете, в районе распятых нет.
Хорошо сказано. Отец Дмитрий, благодарю вас за то, что приехали к нам. Буду еще просить вас приезжать.
Спасибо, спасибо.
Друзья, всего доброго.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.